Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Радонеж» и программа «Страна без сирот». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня в студии я, Светлана Сорокина. Я психолог, руководитель онлайн-школы «Развионика». Также я работаю педагогом-психологом в МГТУ имени Баумана. Много работаю и с молодежью, и с мамочками. И сегодня у нас тема будет как раз для мамочек и про мамочек. И в гостях у нас Алина Макарова, наша давняя знакомая, мама многодетная 6 детей, приемная мама 4 детей, магистр психологии, спикер фонда «Арифметика добра», консультирующий психолог, ну и просто замечательный человек. Здравствуйте, Алина.
Здравствуйте, спасибо, Света. Ты так прекрасно про меня рассказала, даже самой понравилось.
Ну, про Алину можно говорить бесконечно, и про ее деток, и про ее приемных деток, и про ее истории, да. Но сегодняшняя наша программа будет про мам от мам. Как бы мы две многодетные мамы и 2 психолога будем сегодня говорить о очень важном феномене, который в последнее время просто выкашивает наших родителей, да. Это эмоциональное выгорание. По последним данным, я читаю, что Россия уже на 5-м месте в мире по количеству выгорания именно в родительстве. И плюс сейчас считается, что уже доходит до 90% мам, которые выгорают в период декрета. Если раньше эти цифры, ну, казались какими-то пустыми, незначительными, то в последние десятилетия все просто кардинально поменялось. Алина, вот как ты считаешь, почему это происходит?
Ну, мне кажется, в основном, и хорошо, что так происходит, что самому феномену эмоционального выгорания начали просто придавать большое значение. Собственно, то значение, которое положено ему придавать. Потому что если раньше выгорание или усталость, или какое-то состояние эмоциональное считалось каким-то баловством или ничего пройдет, то сейчас к этому начали относиться серьезно и сами мамочки, которые очень устают и бесконечно выгорают с ребенком, и их окружающие люди. То есть я считаю, что в настоящее время ситуация поменялась в лучшую сторону. А если человек предупрежден, то он уже вооружен и знает, что с этим делать. Если, чем больше мы будем знать об этом феномене эмоционального выгорания родителей, не только людей, помогающих профессий, которым в основном оно присуще, наряду с другими, но и родителей, и мам, тем лучше и быстрее мы сможем помочь и мамам, и, собственно, мамы сами себе тоже могут помочь.
Да, и хочется вначале все-таки нам немножко чуть-чуть поподробнее, что же за такой-то феномен. Потому что недавно в группе многодетных мам Я попыталась провести анкетирование, какие наибольшие проблемы из-за выгорания, какие боли у мам есть. И несколько мам спросили меня: Свет, а что же такое вообще выгорание? Я не понимаю. Ну, я рада за них, что они это не понимают, но, возможно, они называют это какими-то другими словами, да, но это присутствует. Вот что же это все-таки за зверь такой страшный?
Эмоциональное выгорание началось, вернее, обратили на него внимание еще в прошлом столетии, но сам феномен, в принципе, молодой. Оно, как я уже сказала, присуще людям помогающих профессии, а поскольку мама – это человек, который помогает своим детям 24/7, без отпуска, без выходных, то и мамам оно присуще в большой мере. То есть в Соединенных Штатах была создана такая организация, куда отбирались самые лучшие социальные работники, самые дипломированные, самые эффективные, самые такие супер. И была создана такая организация, и постепенно стали замечать, что эти соцработники, они становятся раздражительными, уставшими, они с неохотой ходят на работу. Ну, то есть попросту, как мы сейчас говорим, выгорают. Почему это происходит? Потому что это люди, которые выкладываются на 100%, они теряют очень много сил, ресурсов. Почему эмоционально? Потому что много эмоций уходит на свою работу. И, несоответственно, мало получают взамен. Отсюда получается эмоциональное выгорание.
Да, но стоит понимать, что у нас даже ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, она считает выгорание, профессиональное выгорание уже это заболеванием, таким же, как ОРВИ. Но родительское выгорание пока не входит в этот перечень. То есть, если вы выгорели, придете к терапевту районному, больничному, не получится никак. К сожалению, если вы мама, да, ну, если вы только мама. Вот, но, например, вот с моей точки зрения, выгорание, ну, все понимают, что это защитный механизм, это тот механизм, который защищает нашу психику от перегрузок, да, что это даже некий благотворный феномен, да, то есть это некий защитник, то есть у организма нет сил больше стрессовать, страдать, депрессовать вот на начальном этапе, да, и человек впадает в некое такое состояние апатии, да, и это именно защитный механизм, и стоит это понимать, да, то есть ничто в нашем организме не придумано зря, так же, как, например, температура высокая, да, что это неплохо, температура защищает наш организм, также и выгорание защищает нашу психику, но раз срабатывает защитный механизм, значит, надо понимать, что есть проблема. Что просто об этом подумать, иногда поболтать с подругой, иногда там просто пойти прогуляться – вряд ли это поможет, это как приклеить пластырь на огромную рану. То есть так просто это не работает. То есть это не простая усталость, которая пройдет, например, как только вы выспитесь или как только ваш ребенок подрастет немножко, да, что над этим придется поработать, подумать и что-то с этим сделать. Надо понимать, что состояние выгорания, оно не появляется одномоментно. То есть такого нет, что вот вы сегодня все было прекрасно, жизнь была распрекрасна, а завтра вдруг проснулись выгоревшие.
Да, это такой длительный процесс. Он подкрадывается, как правило, незаметно, постепенно, увеличивается, накапливается и состоит по разным исследованиям и ученых. Кто-то говорит, что 3, кто-то 4, кто-то 5 стадий. И тем он хорош, собственно, что можно на ранней стадии, когда мы замечаем, что что-то с нами не так, обратиться внутрь себя, посмотреть, определить, что с нами происходит.
Ну, кстати, у нас с Алиной проходят консультации частные, да, и также у нас есть курс девочек, которые преодолевают выгорание, и там мы даем как раз тесты, которые определяют уровень выгорания и фазу, на которой находится женщина в данный момент. Хочется вот из моей практики, кстати, сказать, какие чаще выгорают мамы, да? У меня чаще выгорают мамы, мои клиентки, те, которые в декрете сидят, у которых маленький ребенок и чаще всего один, да? С первым ребенком выгорают чаще всего, то есть по моей практике, и которые не работают в данный момент. Казалось бы, один ребенок, да? Чаще всего есть муж в этой семье, да? Но мама выгорает. И в этой ситуации однодетности, наличие супруга, вроде все в порядке, есть стиральная машина, есть памперсы, есть какая-то там помощь, да, есть квартира, где живут. Близкие не понимают, что происходит. И даже иногда осуждают.
Вот про осуждение, это ты очень верно подметила. Особенно люди старшего поколения, которые привыкли в свое время делать все сами, которым никто не помогал, у которых было очень много обязанностей, и они очень тяжело трудились. И на самом деле мы знаем историю нашей страны, и мы прекрасно понимаем, как сколько приходилось вот нашим мамам, бабушкам работать и физически, и потом еще иногда на двух работах, потом приходить домой. То есть люди были нацелены просто на выживание. В настоящее время обстановка поменялась, и цель, собственно, поменялась. Теперь мы хотим не только выживать, мы хотим жить и получать удовольствие. И что еще влияет вот на мам, особенно у которых первый ребенок, которые не работают, сидят в декрете, это очень большое количество информации, которое сваливается. Даже если ты не мама и у тебя нет детей, то все равно я не мыслю сейчас, например, человека, даже школьника, у которого не было бы телефона цифрового, где бы он смотрел видео, какие-то каналы, не знаю, постоянные соцсети. Мне кажется, что сейчас современный человек и гаджеты – это такое явление неотделимое. И информации очень много, информация разная. И в том числе мы знаем, что есть, она навязывает нам какие-то эталоны, как должно быть. И очень многие мамы переживают, что у них их жизнь совсем не идеальна. Она не похожа на вот ту блогершу, которая рассказывает о своей счастливой идеальной жизни, что у нее там, не знаю, с утра она уже с макияжем, дети все счастливые, муж доволен, на завтрак только полезные продукты, выращенные, ну, буквально на своем балконе. Она с улыбкой стирает, гладит, гуляет, дети как-то у нее не пачкаются, муж не кричит после работы, собака чистюля, не знаю, что еще, и все вовремя все делают, ложатся спать, и у нее еще есть время на то, чтобы оставаться хорошей, ухоженной и при этом счастливой. И, конечно, когда некоторые видят, что бывает вот так вот, хочется так же. И это вполне себе такое понятное желание. Единственный минус, что так в реальной жизни просто не бывает.
Да, это так. А то у всех идеалистическая такая картинка, как папа приходит с работы, семейство выстроилось. Мама, детишки, это собака или кошка в конце, все причесаны, наряжены, напомажены, чистота кругом, свежий воздух, срезанные там цветы собственного сада, выращенные с женой, да, 4 блюда на ужин различные, все сервировано с салфетками, несколько приборов, с бокалами хрустальными, все красиво, да. А в результате папа приходит, мама уже с рыдающим ребенком не знает, как ему подсунуть этого ребенка, сопли, слезы до колен у всех, какие-то вещи валяются на заднем фоне, и папа там не то что отдохнуть, да, он вынужден как-то, наоборот, придя с работы, завалив мамонта перед этим, да, обеспечивая семью, там, попытаться еще как-то включиться и помочь. Это в том случае, если папа имеет ресурс какой-то это сделать и желание.
Да, еще у папы своя цель в жизни, у него свои задачи, он их решает на работе, зарабатывает деньги, приходит домой, и дома вместо жены, радующейся в фарточке и с горячим ужином, он ему сразу бросает на руки кулек кричащий, потому что жена кричит, что «я больше не могу, я больше не могу». И муж вспоминает, что «а как же моя мама и моя бабушка? Нас у нее было 6 или 10, или она пахала там в поле и все делала, и как-то никому не жаловалась, а ты с одним не можешь справиться».
Сидишь дома и
не
работаешь.
Сидишь дома. Вот это вот выражение, просто убивающее наповал. Сидишь дома. Хотя, если бы эти мамочки носили браслеты, то, наверное, они бы перевыполнили план по шагам, которые они делают, по шагам, которые они проходят за день. Потому что на самом деле сидишь дома, это совсем не сидишь, а бегаешь, работаешь, ухаживаешь за ребенком. Это на самом деле очень большая, кропотливая и очень ответственная работа. Если ребенок при этом здоров. А уж если, не дай бог, ребенок болеет или еще какие-то обстоятельства, и все, и за все это мама чувствует большую ответственность на самом деле. И вся эта ответственность лежит на ней. И иногда она просто не выдерживает ее.
А если это еще приемный ребенок, и адаптация происходит в этот момент? Или если это многодетная семья, да, и детей несколько, и обычно они там один за другим бывают. Конечно, ситуация бывает просто. Но, наверное, наши радиослушатели здесь зададут себе вопрос. А чем же тогда выгорание отличается от лени? Может быть, женщине просто лень? И вот не очень ей хочется там готовить, не очень ей хочется убирать, не очень ей хочется водить ребенка там в кружки, бегать кругами, как белка в колесе, да? Может быть, она просто ленивая? Вот как отличить?
Ну, собственно, лень – это же тоже защитный механизм, который нам говорит, что стоп, что-то происходит. Вот. И все-таки, если это просто лень или нам чего-то не хочется, то при соответствующей цели, когда у нас есть цель или когда у нас есть мотивация, мы поднимаемся с дивана и что-то делаем. Но когда у нас или эмоциональное выгорание, или когда у нас уже более, там, скажем, худшее состояние, депрессия, то у нас на то, чтобы встать с дивана, порой просто нет сил.
Ну, давай мы обозначим нашим радиослушателям признаки эмоционального выгорания, чтобы четко понимать, что бывает вот так. И для того, чтобы мамы все-таки постереглись и воспроизвели какие-то действия, чтобы не довести себя до этого состояния. Потому что получить весь тот набор, который мы сейчас начнем озвучивать, я думаю, что не хочется никому. Для меня, наверное, самое сложное, как для позитивного такого человека, который любит улыбаться, любит радоваться, любит подбадривать других, любит учить всех позитивному взгляду на жизнь, да, а выгорание, самый сложный компонент – это невозможность испытывать эту радость. То есть то апатичное состояние, которое присутствует во время выгорания, оно просто противоречит моей, например, личной природе. И всегда я с ним работаю у своих девочек, клиенток. Да? Например, какие-то вещи вас раньше радовали, но сейчас вы уже не испытываете никакого удовольствия. То есть, если раньше вам нравилось там шить, к примеру, то сейчас даже шитье вас не радует. Нравилось рисовать, сейчас и рисование не радует. Нравилось раньше ходить гулять в парк с ребенком, вы получали удовольствие от созерцания природы, уже вот не до природы, и дойти бы до парка просто, да? Что происходит в той ситуации, когда женщина не может радоваться привычным вещам, радоваться новым вещам, открывать для себя что-то новое и приятное? Самая первая радость, которую легче всего получить, это еда. То есть съесть какое-нибудь вкусное печенье или конфетку, или что кому нравится, вредное, и которое не стоит есть очень часто, оно приносит легкую радость.
Да, это самая первая такая, она исторически сформированная такая потребность физиологическая на первой ступени пирамиды Маслоу, что еда – это самое первое, чем мы можем утешиться. Как вот младенец утешается, чем первое – это грудью матери, тем, так и взрослый человек первое – что-то вкусное и что-то сладкое, как правило.
Ну, иногда просто набить живот поплотнее, и женщина в ситуации вот этого вот стресса, она ест гораздо больше, и все это отражается дальше на внешности. Потому что, как мы уже говорили, выгорание не происходит одномоментно. Это не то, что что-то произошло, а через месяц там оно может накапливаться и годами. То есть, может быть, выхлестнуться только к третьему ребенку, например, да, а может быть, уже через месяц, через два. Но если вы в течение года попадаете в такую пищевую зависимость, потому что другой радости нет, соответственно, все это отражается на внешности. И начинается обратный процесс, что человек теряет здоровье, там, становится очень тучным, мужа не радует, ну, как бы его, и саму себя не радуешь в зеркале, да, это плохо отражается на давлении, там, плохо отражается на суставах, начинает болеть желудок. Но желудок начинает болеть не только от неправильного питания, вообще проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за выгорания, из-за стресса тоже возможны, да. Бессилие. Просто бессилие появляется. И по каким-то пустячным ситуациям, там, например, лифт застрял, надо идти пешком, а у тебя ощущение бессилия, опускаются руки. Отключили какую-то холодную горячую воду, а у тебя бессилие, нет сил звонить, выяснять, что-то делать, как-то решать проблему, да? Нет сил ни на что просто. Вот это тоже очень неприятный, неприятный показатель. Раздражение. Раздражение по пустякам. Наверняка каждый из вас встречал людей, которые раздражаются и пилят, и взвинченные такие, и замечания какие-то делают резкие, и покрикивают. Вот такое раздражение может возникнуть у абсолютно спокойного обычного человека в период выгорания. Может раздражать ребенок, который упал. То есть ребенок падает, а у вас вместо жалости возникает чувство раздражения. Ну, сколько же можно? Ты уже пятый раз падаешь на этом же самом месте. Ты уже десятый раз сегодня жалуешься на эту коленку упал. Раздражение на то, что ребенок не может что-то достать, что-то закрыть, что-то кидает. Если еще там какой-то период назад вы это воспринимали со смехом, вот он раскидал карандаши, давай весело вместе собирать в коробочку. А давай кто быстрее соберем в коробочку, а давай мы по цветам их отсортируем, ой, а где короткие карандашки, где длинные, то тут ребенок опрокидывает коробку с карандашами и возникает внутри раздражение. Это значит, что все, пора принимать какие-то меры, да?
Да, то, что раньше умиляло, то, чему раньше можно было не придать какого-то значения, оно начинает раздражать. И поскольку мама, они, как правило, с маленькими детьми, и раздражает именно их поведение, и в голове сразу прокручивается какая-то цепочка действий, которую нужно будет постирать, отряхнуть, может быть, вызвать врача, если что-то более серьезное там с ребенком. И что на это надо тратить время, а у тебя еще по плану вот это, а скоро вот еще что-то. То есть вот эта вот цепочка в голове прокручивается, сколько всего еще надо, и раздражение еще больше нарастает. Ребенок при этом не в курсе, что происходит с мамой. Ему трудно маму понять, и таким образом он ничего не может сделать с ситуацией. Мама все-таки любит своего ребенка, как ни крути. Вот, и у нее появляется вслед за раздражением чувство вины, что она на своего милого ребенка, которого она вот только вчера так она его любила, хотела, ждала, и она понимает, что он-то ни в чем не виноват, ребенок есть ребенок, начинает себя винить. плюс еще к раздражению прибавляется чувство вины. А начинается все это с банальной, казалось бы, усталости, вот, которая от которой невозможно отдохнуть, если у вас эмоциональное выгорание. То есть, если вы просто устали, то чашечка чая, несколько минут для себя, или в ванной, или просто за книжкой, за кино, и вы как-то встряхнетесь, воспрянете духом, и дальше все хорошо. Если у вас эмоциональное выгорание, то так это не работает. Особенно яркий пример можно привести с приемными детьми, когда, например, на первой стадии выгорания мамы ищут ребенка, они уже приложили очень много сил к тому, чтобы подойти к этой точке, потому что и к этому решению, потому что это очень серьезный и ответственный шаг. И всегда много страха, много сомнений, много тревог, правильно ли я делаю. Понимаешь, что это такая точка невозврата, что ты не можешь потом открутить назад время и передумать. Очень серьезный шаг. Ты ходишь в школу приемных родителей, ты собираешь разные документы, квитанции, бумажки, справки, проходишь врачей. Ну, то есть это все такие стрессовые ситуации. И вот, наконец, ты находишь ребенка, ты общаешься с его воспитателями, и это все тоже как бы стресс. Знакомишься с ребенком, это очень большой стресс и для ребенка, и для приемных родителей. И вот, наконец, ты привозишь его домой, у вас начинается так называемый медовый месяц. И вся вот эта вот цепочка действий, весь этот период времени, приемные родители находятся на такой первой стадии эмоционального выгорания, когда они очень много затрачивают энергии, сил, эмоций. У них все это по максимуму сейчас идет, а отдачи пока они не видят никакой. Но вот они взяли приемного ребенка, вот начинается отдача, он улыбается, он их называет мамой и папой, он что-то такое говорит или делает, и все хорошо. И вроде бы как родитель успокаивается, но все равно это всегда состояние ушки на макушке, потому что вот что касается таких категорий родителей, как приемные родители, многодетные родители, они отличаются от основной массы родителей, у которых, например, один или двое детей, и находятся как бы под колпаком, они все время на виду общественности. Когда детей много, то всегда возникает вопрос, практически всегда, а зачем так много детей? То есть обывателю в основном непонятно, что такого хорошего в большом количестве детей.
Это хорошо, если так вопрос зададут еще, да. Иногда бывает достаточно неприятно и грубо это звучит, да.
Да, по-разному. Ну, зависит от чувства такта вопрошающих. Вот. Если у тебя есть дети, и ты берешь еще приемного ребенка, это вызывает еще большее недоумение. Чего тебе не хватало в жизни? Зачем ты взяла себе приемного ребенка? Если этот ребенок еще имеет какие-то особенности развития, ну, то есть тут строятся разные гипотезы, часто фантастические, зачем это нужно было. И то есть получается, что приемные родители, они находятся всегда, на них смотрят в школе, в детском саду, соседи. И плюс еще и органы опеки, которые просто в силу своих обязанностей должны контролировать, чтобы ничего не случилось, и это закономерно, но тем не менее все это изматывает родителей. Многодетные родители, мне кажется, тоже к ним особо пристальное внимание, потому что очень часто слышу, что многодетные родители говорят, вот там нам говорят, понарожали, а потом не следите и т.д. и т.п. Такое тоже часто бывает, к сожалению. Вот. И вот этот вот период вечного напряжения, большого эмоционального, эти нагрузки, когда их некуда, все время ты в состоянии ушки на макушке, они очень изматывают. И если не предпринять вовремя меры, то начинается вторая стадия выгорания, когда ты делаешь, что-то делаешь, и ты не видишь итог своей работы. Тоже отличный пример, когда приемный ребенок, у него начинается уже вторая стадия, тоже регресс, вот, он уже расслабляется немножечко, он понимает, что тут не так уж плохо на самом деле. Вот, и надо бы посмотреть, что и как, где границы дозволенного, что можно, что нельзя, а какие правила можно и нарушить, собственно, и можно ли. Вот, и всячески провоцирует родителей. Причем это не зависит от возраста ребенка. И маленькие, и большие, им надо адаптироваться, им надо в новой обстановке, в новой семье, часто в новом городе. Они должны все проверить. Дети сами по себе существа очень любознательные, очень всем интересующиеся. Вот. Но часто родителям этот интерес и любознательность стоит больших нервов.
Да, хочется сказать еще про одну категорию, которая очень выгорает часто, и такие мамы тоже ко мне периодически обращаются, это мамы подростков. Вот у малышей мамы выгорают, потом в средней школе как-то все поровнее немножко, ну, кроме тех случаев, если синдром «я плохая мать» там возникает, или какие-то личностные ситуации, или личностные особенности у женщины, да. И потом в подростковом периоде очень многие мамы испытывают вот это вот выгорание, которое основано на «я плохая мать». И тут просто происходит замкнутый круг. Мама выгорает, становится раздражительной, у нее нет сил контролировать ситуацию, у нее нет сил на какое-то терпение, на какую-то адекватность уже, да? Ребенок заводится рядом, ребенок не понимает, что происходит с мамой, ребенок теряет уважение в этот момент к маме, потому что мама какая-то никакая там апатичная, еще орет там постоянно при этом, ни сочувствия, ни терпения, не обнимет ничего. И всем вокруг очень тяжело и сложно, и портятся очень детско-родительские отношения, поэтому стоит быть готовыми заранее к этому периоду, стоит пройти какое-то обучение про воспитание подростков, про взаимоотношения в подростковом возрасте детско-родительские. Да? Я всегда говорю, родители, учитесь, пожалуйста. Вот вы только забеременели, а уже учитесь. Да? Вы же имеете какую-то специальность, заканчивали университеты или какие-то техникумы, вы же получали образование. С детьми то же самое. На каждом этапе приемные дети, проходим школу приемных родителей, читаем множество дополнительной литературы, консультируемся, обращаемся в различные фонды. Многодетные дети. Читаем, изучаем, как дети, сиблинги общаются между собой, да, в этой уже многодетной среде. Как маме нужно общаться, что такое синдром среднего ребенка, да, почему нужно быть внимательной к младшему или старшему, например, да. Дерутся у вас дети. Все говорят, да, все дети дерутся. На самом деле не все дети дерутся. И я, вот моя семья, как бы яркий тому показатель. У меня трое погодок, которые не дрались. Вот как это ни удивительно, и кто-то удивляется, кто-то не удивляется, но было, во-первых, грамотно все выстроено и заранее пройдено. То есть что делать, чтобы дети не ревновали там маму, что делать, чтобы они не соревновались там лишний раз, что делать в этой ситуации, что делать в этой, а если у них день рождения, а если там что-то еще, а когда рождается следующий малыш. Ну и просто мне, видимо, достались просто волшебные дети. Я считаю, что мне крупно повезло, но мои не мутузили друг друга. Вот ни в дошкольном там периоде, ни в подростковом периоде, понятно уже, да, ничего подобного у нас не было. Кстати, недавно консультировала я мамочку, прекрасная просто мамочка православная. У нее двое мальчиков, 3 и 6 лет, очень сильно дерутся между собой. То есть вот только она сядет, крики, визги, только она отвлечется, слезы, крики опять там, что-то падает. И ладно, если просто вот дети как-то выстраивали свои отношения, при этом ее все окружающие пилят. Пилит мама, как ты воспитываешь своих детей, что ты себе позволяешь, там, как это все происходит. Там пилит муж, я не могу прийти домой, что дома происходит, там, да? Пилит подруги, зачем ты рожаешь следующих, если ты не можешь справиться с этими, там, что происходит там, в твоей семье. Вот. И весь социум, да, когда особенно это в общественном месте там, происходит как-то, и весь социум ее осуждает. И в этой ситуации ей настолько плохо, ей настолько больно, и она настолько вот реально выгоревшая, у нее ни на что нет сил. Она уже находится в крайней степени истощения. У нее нет сил не то, что там отвлечь этих пацанов, ей бы довести их, покормить, да спать уложить уже просто. Никаких ресурсов внутренних просто у нее нет. И мы как раз вот сейчас работаем, выходим из этой ситуации. Поэтому... На самом деле, я призываю всех наших радиослушателей и вообще всех вокруг быть просто внимательнее друг к другу, да? Если вы видите, что мамочка где-то не справляется, что если ребенок кричит, что если что-то происходит вот такое неадекватное, не надо сразу осуждать эту мамочку, да? Возможно, ей просто требуется помощь. Иногда помощь состоит в том, чтобы не лезть. Просто не трогайте ее, да? Не говорите никаких неприятных вещей, а если есть возможность, просто помогите, да. Такая частая ситуация бывает у соседей, например, в подъезде. Иногда нужно просто немножко помочь человеку. Без осуждения, без нападок, без обсуждения за спиной. Вот, просто относиться чуть-чуть терпимее и чуть-чуть доброжелательнее друг к другу.
Есть такое выражение: критикуй, предлагай. Если вы не можете предложить помощь, если вы не можете как-то помочь, то, мне кажется, критиковать просто преступно по отношению к человеку. И мне кажется, что мамочкам тоже у них должно быть очень полезное качество – это просить помощь вовремя. И мне кажется, что не надо этого бояться. Это очень полезное такое качество. Я вспоминаю свою молодость, и мне так повезло, что у меня родилось сразу двое детей, у меня были двойняшки. И мне приехала помогать мама моя, но потом у нее свои обстоятельства, она поехала к себе домой, и я осталась с ними одна, потому что мой муж был... так воспитан, что детьми занимается жена, а муж занимается своими какими-то делами, работой и всем остальным. Вот. И я, в принципе, была не против. Но я просто не предполагала, мне тогда было 22 года, что двое грудных детей – это так тяжело, что их надо покормить, что они, оказывается, орут вместе все дуэтом просто, что их, с ними надо погулять, да, надо вытащить эту большую коляску двойную. Мы тогда жили в общежитии. И я помню, что я уже была в какой-то момент похожа на зомби, который спал буквально в туалете несколько минут, пока и, ну, вот была только такая возможность. И вдруг ко мне пришла подруга. Просто пришла в гости, это было общежитие, студенческие годы, мы все ходили друг к другу просто так. И увидела ее, она вытащила меня погулять. А потом вдруг мы с ней погуляли, поговорили о своем, о девичьем, она еще не была замужем. Вот по парку, потом мы зашли в магазин, на обратном пути приехали и покормили детей. Она мне сказала, что... Ты хочешь, отдохни, а я приготовлю ужин. И вот я до сих пор, уже прошло очень много лет, поверьте, я до сих пор помню то ощущение. Я буквально вот как будто была в раю. Обо мне спустя долгое время, вот лично обо мне кто-то заботился. Не о моих детях, не о чем-то еще, не о том, чтобы дом был чистый, или чтобы муж пришел и был не голодным, а вот лично обо мне. Мне приготовили поесть, заправили там стиральную машину, подошли к ребенку, и я могла несколько часов принадлежать сама себе. И это было необычайно круто и необычайно для меня, просто необходимо в то время.
Вообще есть такое даже определение в психологии, да, отношения по горизонтали, отношения по вертикали. Вот у мам основная, вот тоже одна из основных проблем, это то, что она в основном находится в отношении по вертикали. Сверху она, ниже дети. Она всегда старше, она всегда заботится об этих детях, да? Она всегда наседка такая, да? И когда где-то она попадает в отношения по горизонтали, когда равный взрослый, и он может позаботиться о ней, или она вообще может пообщаться просто на равных, да? Это очень ценно. Это, ну, просто действительно очень-очень ценно. Когда я родила третьего ребенка, у меня трое погодок, да, я уже упоминала в передаче про это, мне тоже в какой-то момент было очень-очень трудно. Я реально чувствовала, что вот уже и выгораю, и падаю, и сил у меня нет, и спят они все в разное время. И вообще мне казалось, что дети спят только в рекламе памперсов по телевидению, да, что в настоящем дети не спят никогда, потому что они все просто несинхронно все это делали. Если днем один спал, двое не спали, потом спал один, двое других не спали, и что-то все время такое происходило. Мы объединялись с другими мамами. У нас не было в какой-то момент финансовой возможности взять какую-то помощь, у меня не было возможности пригласить маму, мне никто не помогал, да. Но мы объединялись с другими мамами и шли друг к другу в гости. И вот всем кагалам я приходила к кому-то, сегодня я к кому-то на ужин. Я сидела часа 2-3, дети копошились чужими игрушками, а чужие игрушки – это всегда интересно. И мы разговаривали о взрослых проблемах. Ну, конечно, все равно сводилось чаще к детским, но пытались обсудить какие-то взрослые дела, какие-то хобби свои обсуждали. И я кушала приготовленные кем-то, а там через 2 дня ко мне приходили, например. Это очень сильно бодрило, это очень сильно помогало, да. Ну, и вот варианты на самом деле есть разные. Если у вас есть реальные трудности, да, иногда помощь приходит оттуда, откуда вы ее вообще не ждали. И просить помощи на самом деле не зазорно совсем. Да, у нас в нашей культуре русской, в православной культуре есть у женщин некоторая жертвенность. То есть мы помним о себе в последнюю очередь. Все для детей, все силы на супруга, помочь родителям, там, да, которые уже стареют, да, и ты всем нужна, и ты обо всех заботишься. Но всегда надо помнить о том, что если ты не позаботишься о себе, все другие структуры некому будет поддерживать. Это как в самолете, одеть маску сначала на себя, а потом на ребенка, потому что если вы сейчас не хлебнете этот, не глотнете этот кислород, то ребенку уже никто не поможет и ничего не поможет, да? Поэтому, если вы чувствуете, что выгораете, не должно быть в этот момент чувства вины. Вы должны себя привести в порядок для того, чтобы снова давать другим. И это очень важно.
Да, невозможно поделиться с кем-то тем, чего у тебя самой нету. Если у тебя нет спокойствия в душе, мира, любви, то этим невозможно поделиться с твоими детьми. А как тогда их воспитывать? Они же все впитывают, как губки, они смотрят на маму и несут этот пример дальше с собой в жизнь. Просто интуитивно, это все рефлекторно происходит на каком-то таком подсознательном уровне. И когда ты говоришь вот про общение, да, то это особенно важно для тех мамочек, которые были включены очень активно в общественную жизнь, в рабочую, они все время были в коллективе, они продвигали какие-то нужные проекты, они чувствовали себя значимыми и успешными в своей работе. И тут вдруг они оказались как будто выключенными из этой жизни и остались один на один с ребенком. И им кажется, что, ну, они чувствуют себя как в пустыне. И поэтому им особенно необходимо время от времени быть в компании себе подобных, взрослых людей, чтобы вот это вот общение, оно помогало как бы удержаться на плаву. Потому что понятно, что декретный отпуск, ребенок, это все временное явление. И потом мама опять включается, ну, или если не хотят, то не включается, но в основном продолжает жить взрослой жизнью. И вот этот симбиоз матери и ребенка, это на самом деле очень короткое время, и очень важно получать от него удовольствие, потому что оно проходит очень-очень быстро. А такие эмоции, которые ты получаешь, когда с тобой маленький ребенок, его запах, как пахнет его головушка, когда он говорит первые слова, когда его первые вот эти вот какие-то успехи, сел, встал, начал ходить, это никогда больше не повторится. И очень хочется, чтобы мамы радовались этому, и чтобы у них на эту радость хватало сил.
Да, и, конечно, легче делиться из позиции изобилия. То есть, когда ты полна этими силами, ты можешь поделиться с детьми, с мужем, с родителями, с окружающими. Ты можешь просто подарить очень много тепла всем, заботы, и тебя на все хватает, да? Но когда у тебя внутри апатия, вот это вот, и так трудно тебе, конечно, очень трудно что-то сделать. Поэтому в первую очередь мы наполняемся. Мы наполняем себя, да, потом начинаем двигаться дальше. Вот еще вспомнила я один пункт, который происходит во время выгорания. Это снижение самооценки. Тут еще можно говорить не только про самооценку, но и вообще про самоценность. Потому что в нашем обществе, вот сейчас, в настоящий момент, труд мамы, он не котируется. То есть, если ты печешь вкусный хлеб булочный, то ты молодец. Если ты инженер на производстве, то ты огромный молодец. Но если ты мама и ухаживаешь там за двумя детьми, за тремя, за четырьмя детьми, ты просто мама. И странно, что ты еще не построила свой бизнес, не достигла того, сегодня похудела на 10 килограмм там, и какие-то еще другие стереотипы на тебя навешаны, да? А твои дети еще и не отличники. Вот это вообще просто беда, особенно в крупных городах. Если ваш ребенок не отличник, просто вот все, вы плохая мать получается.
Да, и таких критериев на самом деле очень много, за которые можно зацепиться и посчитать себя плохой матерью. И если ты же даже сам об этом не думаешь, то всегда найдутся те, кто тебе подскажет, в чем именно ты недостаточно хороша.
Да, в этом недостаточно хорошо. Недостаточно хорошо готовишь плов, там, недостаточно хорошо гладишь рубашки или брюки со стрелками, недостаточно там что-то еще сделала, да, недостаточно рано научила ребенка читать. Там не в 4, а вдруг у тебя зачитал он только в 6, к примеру. Это вообще ужас-ужас, да? Я бы, кстати, вот рекомендовала мамам, которым кажется, что они ничего не делают, ничего не достигают, и вообще они в этот момент ни о чем, то есть у них полная потеря вот этого, вот этой самоценности, взять, например, завтра, вот сегодня мы послушали передачу, взять завтра и составить список того, что вы делаете в течение дня. Да, иногда некогда записать, можно взять телефон и прям в заметки вписывать, что вы делали в течение дня. Разбудили всех, умыли всех, спели веселую песенку, сказали младшему потешку, повторили таблицу умножения с кем-то на ходу, да, рассказали о пользе злаковых, кормя кашей, например, да, и так далее и тому подобное. То есть все, тот миллион на самом деле дел, который вы переделали в течение дня. И вы поймете, насколько вы ценный и важный человек. Просто после перечитав весь этот список.
А потом можно написать еще один список. И в этом списке написать, чего вы хотите на самом деле сделать. Может быть, вы хотите почитать книжку в тишине. Может, вы хотите заняться, не знаю, бегом по утрам. Может быть, вы хотите просто посидеть и посмотреть сериал. Может быть, вы хотите освоить что-то новое, какую-то новую профессию или новый вебинар посмотреть, или чем-то вы заинтересованы, или возобновить свое хобби, или заняться тем, чего просто давно не делали. И задать себе вопрос, почему вы этого не делаете до сих пор? И, конечно же, у вас будет тысячи причин, и они на самом деле реальные, почему вы этого не делаете. И второй вопрос, который можно задать себе, что я могу сделать, чтобы мои желания могли осуществиться? Что я лично могу сделать? И на самом деле, окажется, может быть, не так уж много. Но есть одна такая поговорка, что самый длинный путь начинается с первого шага. И вот если делать эти небольшие шаги, пусть они маленькие, пусть вы хотите, например, давно хотели прочитать какой-то роман или нужную литературу или что-то еще, уделите этому не так много времени. Пусть это будет 5 минут, пусть это будет 10 минут, но пускай это будут только ваше время. И так, шаг за шагом, вы будете настраиваться, сам мозг вам в этом поможет, на более длительную перспективу. Мозг сам будет искать возможности и время для того, чтобы вы уделяли этому больше своего времени, больше своего досуга.
Вообще, я чувствую, мы обе с Алиной очень любим различные списки. Да. Вот список из тех вещей, которые доставляют вам удовольствие, приносят вам радость, это, кстати, очень важный список. Можно писать туда, что вы хотели, ну, какое-то растение себе купить на подоконнике, и вас это будет радовать, это будет какой-то цветок, да? Возможно, вы хотели рисовать. Рисуйте вместе с ребенком, да? Но вот вы чувствуете, что сейчас у вас есть 5 минут свободного времени. Но вы сейчас уставшая такая, не в ресурсе, и у вас абсолютно нет никаких идей. Открыли список и прочитали. Хочу послушать классическую музыку. Пункт 3. И поставили себе какую-то любимую композицию свою, да? Или хотели сделать маску там для лица, или еще что-то. Взяли и сделали. Потому что, когда трудно-трудно, идей нет. То есть креативность спит.
Да, на самом деле списки и планирование тоже очень помогает. И планирование, кстати, вот эти вот пресловутые списки, когда ты вычеркиваешь раз за разом, пункт за пунктом то, что ты уже сделал, и видишь, сколько много ты сделал за день и сколько всего нужного, это тоже, кстати, повышает самооценку женщины. То, что она не просто так сидит дома, а она все-таки очень много делает, действительно делает реальных дел, без которых, которые кажутся само собой разумеющимся, но без которых вся семья будет чувствовать себя не так.
Также стоит обратить внимание на поток информации. Вот мы в начале передачи про это говорили. Убрать этот огромный поток информации, который у нас вокруг, просто вокруг. Не включать дома телевизор. Вот просто у кого он там постоянно работает.
У некоторых вообще фоном.
Да, телевизор. У кого работает фоном, просто его не включайте. Не смотрите новости. Потому что, когда у вас и так состояние усталости, пусть это начальная стадия выгорания, пусть это просто форма усталости, негативные постоянно новости, а мы все знаем, что основной триггер новостей – это страх. Как только возникает страх, все начинают смотреть эти новости. Ужас, ужас, что происходит, да? И от этого стресс у женщины повышается. Чувство усталости, соответственно, повышается. Неправильные гормоны включаются, да? Вот, поэтому телевизор лучше просто вообще не включать. Ну, то же самое и про радио. Слушайте радио «Радонеж», да, программу «Страна без сирот». А не слушайте какие-то новостные передачи, где очень-очень много негатива. Опять-таки, маме это не очень полезно. Но у нас, кроме всего этого, есть люди, которые вокруг жалуются, пересказывают эти новости, постоянно несут эту негативную информацию к тебе в дом. Например, звонит вам подруга, говорит, а вот ты слышала, тут пожары, тут наводнение, что-то с политикой происходит, все ужас, 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 ужас. И что делать вот в этом случае, да? Маму это никак не взбодрит. Мамочке, особенно у которой грудной ребеночек, это никак не поможет. позитивно воспитывать этого ребеночка, с улыбкой, в доброте и так далее. Да? Это только будет удручать, опускаться будут руки и так далее. Возможно, стоит, если есть возможность, прямо сказать, пожалуйста, у нас с тобой есть много прекрасных других тем для обсуждения. Мир широк и многообразен, да? Мы можем говорить о чем угодно, но не о тех ужастиках, потому что я кормлю грудью, я беременная, у меня маленький ребеночек, мне нужно сейчас быть немножко в безопасности самой.
Да, уметь выставлять и защищать свои границы – это очень важное качество. Вот у меня лично, когда мне очень плохо и очень тяжело, я знаю, что у меня всегда есть еще и заступница на небесах, так что можно и туда прямо обращаться. Богородица всегда поможет, спасет, направит. И мне кажется, это тоже очень мощный ресурс.
Принять свою неидеальность. Вот лично от меня, от Светланы, рекомендация, да, принять свою неидеальность. Мы все не роботы. Мы живые люди. Иногда у нас получаются какие-то вещи не идеально, не на 100%, но мы стараемся. Да, мы делаем все, что от нас зависит. Мы молодцы. Стоит просто себя иногда похвалить. Сказать, ты молодец, у тебя не было сил, у тебя ребенок сегодня плохо спал, да, ты старалась, ты трудилась, ты сделала не 3 блюда на ужин, а только 1, ты не вымыла сегодня пол на кухне, но помоешь завтра утром, да, зато у тебя вся семья обласкана.
Да, есть такое выражение у нас, у психологов, достаточно хорошая мать. Вот мне кажется, что самое главное, в первую очередь, быть достаточно хорошей матерью, а потом уже развиваться по мере своих сил и возможностей.
Еще мы не упомянули про очень важный фактор, о котором мы, кстати, очень любим с тобой говорить, и о котором у нас есть целый блок на нашем обучении, да, в школе Развионика. Это про сон.
Да, сон, еда и время для себя – это 3 кита самосохранения для мам. Но об этом мы рассказываем и будем рассказывать на нашем вебинаре, если я правильно тебя поняла.
Да, да, вы можете через сайт Развионика, да, онлайн-школа Развионика найти и записаться на наш вебинар. Он у нас абсолютно бесплатный, и мы рассказываем, ну, много всего интересного и полезного. Ждем всех. Вот. Вообще, сейчас, когда мы упоминали сон, многие мамы маленьких детей просто усмехнулись.
Да. И я их понимаю.
Да, и я их понимаю, да, особенно когда маленькие детки, высыпаться не удается. И мы желаем с Алиной вам просто, конечно, жизни без выгорания, счастливого материнства. Если у вас есть силы и ресурсы принимать в семье приемных деток,
то это тоже большой ресурс, хотя поначалу вам будет казаться, что нет. Но на самом деле цыплят по осени считают.
Да. А я напомню, что в гостях у нас сегодня была Алина Макарова, а мама 6 родных детей, мама 4 приемных детей, Алина психолог, спикер фонда «Арифметика добра» и ведущая Светлана Сорокина, магистр психологии, руководитель онлайн-школы «Развионика», где мы с Алиной как раз и проводим вебинары и обучение различное. Педагог-психолог МГТУ имени Баумана, консультирующий психолог, всегда ко мне можно обратиться, да? И напомню я нам также, что наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программа наша называется «Страна без сирот». Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
Всего доброго.